Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Я живу в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Сегодня 2 апреля 2025 года. У нас тепло. Не жарко, утром было неплохо. Прогулки проходят с удовольствием. Надеюсь, у вас тоже не очень холодно, и у вас уже настала весна, как у нас по календарю. Что сказать, что у нас сегодня прямой эфир, as usual, поэтому приходите, оставляйте ваши комментарии, будем разговаривать о текущих событиях, которых достаточное количество. Не могу сказать прямо там новости, но что-то происходит, и об этом чем-то мы поговорим. В последнее время меньше новостей приходят из военных источников, связанных с войной с Украиной, Россией с Украиной. И это же будет отражаться и в моем подкасте. Все меньше и меньше будет информации о войне. Жизнь продолжается, есть много других вещей, о которых я хотел бы говорить на этом канале. Я уже не раз говорил, что года до начала этой войны, я имею в виду февраль 22 года, у меня в основном были новости на моем канале об Соединенных Штатах Америки, о мире вообще, но никак не об СНГ. И потихоньку я планирую возвращаться в этот же самый режим. А пока будем продолжать то, что мы можем продолжать. Black Cat пишет про тарифные войны. Вместо тарифных войн надо было вводить VAT, как в Европе, потому что в США 10% самых богатых потребляет 50% всех товаров и сервисов. Но это требует Конгресса. А тут сам Трамп приказом поднимает цены. Тарифные войны, да, считаю плохо. Считаю, что это плохо. Сегодня очень важный день в этом плане. Как Трамп его назвал Liberation Day. Сегодня, 2 апреля. Все ждут, затаившись, 4 часов дня по нашему времени. 400 дня в розовом саду Белого дома, как это звучит поэтично, Трамп расскажет, всем объявит о том, какими все-таки санкциями, кто и что, какие страны и в каких размерах или какие индустрии будут обкладываться. Так можно сказать обкладываться? Обложить, обкладывать? Не знаю. Сами решите, если есть среди вас филологи, скажите, как правильно. Соответственно, рынок ценных бумаг сегодня будет трясти. Народ не знает, что делать. Потому что в 4 часа, когда закроется рынок, Трамп что-то скажет. В зависимости от того, что он скажет, завтра рынок пойдет либо сильно вверх, либо сильно вниз. Ну, есть, конечно, вероятность, что рынок не изменится особо. Но, скорее всего, будет движение большое. Те, которые занимаются игрой на рынке ценных бумаг, кто-то завтра выиграет, кто-то завтра проиграет. Что мы ожидаем? Я не знаю. Я не могу вам сказать, покупайте или не покупайте акции. Не знаю. Но что-то будет. Я думаю, что, скорее всего, все-таки будет положительное движение наверх завтра рынка. Почему? Потому что, учитывая традиционную технику Трампа, напугать, а в конце концов сделать чуть меньше, то думаю, что тарифы будут наложены, конечно же, но тарифы будут меньше, чем все боятся. Раз будет меньше, чем все боятся, тогда рынок пойдет наверх. Но опять же, это важно тем, кто торгует регулярно и ежедневно или еженедельно на рынке. С этими тарифами, еще раз говорю, я против. Ну, как говорится, who am I? Кто я такой, чтобы быть против? Что я вообще понимаю? Но я против. Тарифы бывают разные. Тарифы бывают обычные, а бывают reciprocal. Не так. Это слово звучит reciprocal. Reciprocal. Правильно произносить его. Взаимный тариф. Вот, например, знаете ли вы, что в Индии 100% тариф, то есть налог, на весь алкоголь, который приходит из Штатов. В Мексике, по-моему, тоже не то 100%, не то 150% на алкоголь, который США экспортируют в Мексику. Ну, как вы считаете, это честно? То есть, если брать этот конкретный налог на алкоголь, то если наши ведут такой же налог на алкоголь, мексиканский, то это будет называться reciprocal, взаимный. Взаимные тарифы, взаимные пошлины. Почему вдруг в Штатах должны создаваться новые рабочие места, если мы обкладываем большими налогами? Ну, типа, вместо того, чтобы покупать в Мексике товар, ну, к примеру, мы будем у себя организуем предприятие. Или мексиканцы переведут этот завод некий к нам сюда. Ну, а как быть с главным продуктом? Текилой. Для текилы нужно засеять море полей агавы. А у нас тут кукуруза вокруг растет. То есть будем сеять агаву, сажать агаву, вернее, и делать у себя текилу. Это глупо. Хотя, если взять этих израильтян, они уже умудрились даже это сделать. Они у себя делают текилу. Как вам это нравится? Они у себя сажают агаву и делают текилу. Мы, конечно, можем переметнуться и начать экспортировать у Израиля, а не у Мексики. Покупать израильскую текилу. Я ни разу не пробовал. Кто-то из вас пробовал, кстати? Расскажите, как она пьется? Тоже так же вы ее пьете с лимончиком, с солью или просто так? Хлобысь и все. В одном из южных курортов, мы как-то были лет 25 назад в Мексике, и там была такая тема, которая называлась текила-бум-бум в барах. То есть, ну, знаете, такие курорты, там бассейн, море, бары внутри курорта. Надо было сделать, там были такие узкие рюмки, высокие узкие рюмки. То есть туда наливалась текила и наливался пшик чего-то с газом. По-моему, это была просто вода, газированная вода. Ее надо было закрыть сверху рукой и стукнуть об стол. И тогда это все выскакивало, и это называлось текила-бум-бум. Я давно очень не был в таких курортах мексиканских, типа Ривьера Майя или там еще что-нибудь в Канкуне. Кто-то из вас был недавно? Все так же ли пьют там текилу-бум-бум? Не знаю. Ну или авокадо. Мексиканские авокадо. Как мы будем жить без авокадо? Будем жить нормально. Авокадо будет чуть дороже. С другой стороны, народ ломанулся покупать автомобили в марте месяце. То есть все боятся, что вот с завтрашнего дня цены на автомобили, особенно на импортные, пойдут наверх. Например, там уже Мерседес не сможешь оформить, не можешь себе позволить купить Мерседес. Как можно жить, если ты не можешь себе позволить купить Мерседес? Но не все так однозначно. Потому как Мерседес, Мерседесу рознь. Скажем, какие-то Мерседесы делают уже давным-давно, по-моему, в Луизиане или в Теннесси, в Луизиане, по-моему. SUV, которые. Но, конечно, есть те, которые делают в Германии все так же, по старой привычке. То есть люди стали скупать. Ну и поможет им это, не знаю. Ну, говорят, что в среднем цена может на автомобиль импортный подняться на 5 тысяч. Но кто-то говорит, а вдруг на 25%. Очень сложно посчитать, потому как, допустим, сборка делается в Штатах какой-то импортной машины. Запчасти делают в детали, и процесс, предусматривая то, что собрали частично автомобиль в Штатах, перевезли через границу в Канаду, там еще что-то там вставили мотор. Или наоборот, из Канады вставили сюда, привезли сюда какой-то блок, потом отвезли всю конструкцию в Канаду и обратно. Как они будут это считать, я не знаю. Но одним словом, сегодня в 4 часа что-то будет. Что будет, не знаю. Посмотрим. Но мы не волнуемся. Вера пришла и говорит привет. Антон пишет Морген. На прямом эфире, в чатике. Мирослав пишет, как можно не говорить о войне? Вы знаете, вы будете удивлены, но в мире вообще происходит, люди живут без войн. Я понимаю, вы все время, если вы живете в Киеве, ну не в Киеве, я имею в виду в Украине, то, конечно, война это основная тема, которая вас беспокоит. Но я не являюсь украинским средством массовой информации. Понимаете? Без обид, конечно. Но там ничего не происходит. И сейчас я вам даже скажу. Вернее, то, что я думаю, похоже на данный момент и россияне, и украинцы думают, на кого... Вернее, тянут время, думая, на кого больше обидится Трамп, как он уже тут всем угрожал и так далее. В России сказали, вот я вам сейчас прочту, что они сказали, что они не принимают предложение США по прекращению войны в Украине, потому что это не устраняет основные причины конфликта. Так говорит Россия. Да, что тут написано? Сейчас я вам прочитаю в новостях. Россия не может принять предложение США по прекращению войны в Украине в их нынешнем виде, поскольку они не затрагивают вопросы, которые Москва считает коренными причинами этого конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, предположив, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу зашли в тупик, сообщили во вторник агентства Reuters и другие. По словам российского чиновника, Москве и Вашингтону пока не удалось урегулировать разногласия, которые президент России Владимир Путин отметил 2 недели назад, когда заявил, что предложение США требует переформулировки. То есть Путин особо не испугался угроз Трампа, как мы понимаем. Тем не менее, Трябков сказал, что мы очень серьезно относимся к моделям и решениям, предлагаемым американцами, но не можем принять их все в нынешнем виде. Он пишет, что, как мы видим, в предложениях США не нашли отражения наши главные требования, а именно решение вопросов, связанных с первопричинами этого конфликта. Они полностью отсутствуют, и надо этим заняться. То есть сейчас пытаются из Украины сделать еще и виноватую. Это я тоже так, как я читаю вот этот текст. То есть вместо того, чтобы защищаться, если бы, скажем, Россию тот же Трамп и группа переговорщиков из Штатов назвали бы агрессором явно, вместо этого теперь придется американским переговорщикам оправдываться, как так не были учтены основные причины конфликта. То есть Россия не виновата опять, причина – это проблема. Кремль неоднократно заявлял, что переговорное урегулирование конфликта на Украине должно учитывать устранение его коренных причин и законы интересы безопасности России. Формулируя это так, что Россия фактически требует, среди прочего, признания аннексии оккупированных ею территорий Украины, исключения вступления этой страны в НАТО и создания новой архитектуры европейской безопасности. Пресс-секретарь Кремля Песков заявил в понедельник, что в российско-американском диалоге о прекращении войны в Украине пока нет ничего конкретного. Мы работаем над реализацией идей, связанных с урегулированием конфликта, но работа продолжается, пока нет деталей. И что он сказал, такую фразу Песков: переговоры в первую очередь направлены на нормализацию российско-американских отношений. Он подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном в первую очередь направлены на нормализацию отношений между Россией и США, которые понесли огромный ущерб во время предыдущей администрации президента Джо Байдена. То есть Песков явно сказал, что у нас другие задачи. Война идет, российская армия чувствует себя неплохо на передке. Пусть у них нет огромных каких-то успехов, но они там как-то движутся. А у них, у россиян, другие задачи были нарушены. 3,5 года Байден не разговаривал с Путиным вообще. А тут уже с ними говорят. И вот это их повестка у России сегодня. Наладить отношения с Штатами. Но по дороге, если там что-то прорежется с войной, может, они на что-то и согласятся. Но, похоже, переговоры это не о мире в Украине, а о налаживании отношений между США и России. Так мне кажется. Может быть, я не прав. Елена пишет «Hello», Виктор пишет «Hello, everyone». Антон пишет: «Мне кажется, Трамп вырыл сам себе ловушку с этими переговорами. К сожалению, весной ничего не решится, даже летом, судя по последним сводкам». Если ничего не решится, то, конечно, Украине будет сложно. Поставки вооружения и гуманитарной помощи, которые были одобрены при Байдене, сколько там еще осталось выделенных, разрешенных Конгрессом, они продолжаются. То есть как-то они продолжаются. Но новых нет. То есть нет никаких вновь выделенных фондов, чтобы при трамповской администрации сказали, что вот выделяем на такой-то период времени столько-то миллиардов долларов. И провести это надо еще через Нижнюю палату и Верхнюю палату Конгресса. Это такой инициатива от Трампа не исходит. То есть то, что Байдена администрация провела через Конгресс, это, вероятно, будет выдано. Конечно, Европа собирается продолжать помогать. Пожалуйста, Европа будет помогать. А что будет с американской помощью, пока непонятно. Так, Black Cat пишет, тарифы не сделали Индию богатой, не сделали. Привет, Светлана. Ян, привет. Макс ей пишет, отвечает Black Cat, не будем читать. Виктор пишет, по тарифам цікавая штука выходит, що справедливість може бути відновлена, але же спекуляція може обернутися в гіршу сторону, як з канадською деревиною. Вона дешевша, от і беруть її. Да, все равно ринок побідіть, я думаю. Так. Макс Юєй пише, Путін намікає, що пора би убрати абсолютно безполезну строчку про НАТО із Конституції України, тут я з ним согласен. Окей. Смітер пише, перефразировав первопричину не устрена, українці ще существують. Да, похоже, що це так і є. Так і на це видить. Так це смотрить. На це смотрить хто? На це смотрить. На це смотрить Трамп. Какие есть комментарии, которые оставлены были раньше? Оксана писала. Звичайно, статья цікава, але якщо така велика, то краще озвучити її кінець та ваша висновка. Статья вчерашняя о тесном взаимодействии между американскими и украинскими военными, о том, что там были конфликты, о том, что американские военные пытались предложить Украине более сдержанные атаки или чтобы было типа меньше, типа гей-славяне, чтобы там было меньше таких атак. В то же самое время Зеленский, они пишут там, хотел ярких и быстрых побед, и поэтому, в общем-то, контрнаступление не прошло. Но там упоминалась еще в статье некая важная очень группа Dragon, которая очень серьезно помогала Украине. То есть работа была очень огромная между военными США и военными Украины. Это все, что было по той статье. Так, Евгений писал, Яко, вот хорошая песня для разбора на вашем английском уроке или в эфире. Очень патриотично и так далее. Я не знаю про эту песню, но я вам хочу сказать, что... Вот посмотрите, у меня есть такой плейлист на моем канале, который называется «Учим английский». Или как он еще называется? Да, «Учим английский», вот он называется. Видите как? Я там записал примерно 37 разных видео с разбором разных песен популярных, с разбором их текстов. Рассказывал вам, как мы слушаем, как мы слышим тексты песен. В каких-то моментах там были просто разговоры с приятными мне людьми, вот, например, к сожалению, давно ушедший из этого мира Карл Блам, который рассказывал о помощи ветеранам, пришедших с войны в Украине. Это было на английском интервью. Потом где-то, вот тут что-то было про суд над Дереком Шовиным, где-то были кусочки английской речи, текстов я разбирал. Поэтому, если вам интересно, заходите на этот плейлист, который называется «Учим английский». Я бы и дальше продолжал, но мне надо искать каверы, потому что я получал разные предупреждения от YouTube, когда я ставил просто... Я брал песню, допустим, поет группа Queen. Вокально-инструментальный ансамбль «Королева» поет. Песня называется «Show Must Go On», например. Я ставил оригинал, допустим. У всех оригиналов, популярных групп, естественно, есть какие-то права на лицензию. И мне прилетало. Короче говоря, надо опять поискать каверы. Каверы не защищены так лицензиями. И продолжить эту серьезную и кропотливую работу по внедрению английского в широкие массы трудящихся. Как я завернул? Так, meanwhile пишутся комментарии. Йосиф пишет, ослабление России и какие-то мутки в Украине – это сугубо демократический проект. Для США будет выгодно, если Евросоюз будет от них зависеть. Да. Таня пишет, привет, Яков. Слушай эту статью в The New York Times. Невольно представляешь себе родственников, солдат, как им это читать. Их дети заплатили, продолжают платить за глупость военного руководства. Вообще, оставлял мне кто-то вчера комментарий длинный, я не буду его читать, он длинный. Сами прочитайте. Но комментарий был опять обвинительный в сторону Соединенных Штатов Америки. Lazy Dreamer вот писал, посмотрите, какой длинный комментарий. Я не могу это читать, я не могу такой длинный читать. Но он, в частности, говорит, мол, вы должны понимать, почему армия наша раньше нещадно устраняла вот врага, украинская армия нещадно устраняла, когда Америка постреляла, а теперь перестали. И как вы думаете, должны украинцы на это смотреть? Никак. Перестали Соединенные Штаты помогать оружием и гуманитарно. Понимаете, есть такое понятие, как мы в ответственности за тех, кого приручили. Конечно, после 3 лет помощи, которую осуществляли Соединенные Штаты Америки, очень трудно вдруг понять, что меняется это дело. И по умолчанию считается, что так должно быть всегда и вечно. А вот эта администрация так не считает. Ну, а что касается ошибок военных, то, конечно, они есть везде и всегда. И о чем могут думать матери погибших солдат, которые погибли за ошибок военных. Военных редко судят за ошибки военные. За неправильно принятое решение маловероятно, что кого-то будут судить. Скажем, в украинской армии. Кто может предположить, как пошло бы наступление или контрнаступление, если бы, скажем, генералы украинские тогдашние внимательнее прислушивались к генералам американским. И кто вообще знает, что то, что предлагали генералы американские, действительно помогло бы намного лучше. Ведь мы не можем фарш провернуть назад, понимаете? Поэтому трудно хоть в одну, хоть в другую сторону и так далее. Иосиф пишет, вот вас, Яков, избили в свое время в Киеве. Вы не единственный еврей, с которым так поступили. Я знал там мальчика, у которого на всю жизнь остались на лбу следы от кроссовок. Ну и что вы? К чему вы это пишете? Что я не должен никак поддерживать Украину? Нет, это не так. Это неправильно. Украинцев бьют незаслуженно. Поэтому я, как и тот мальчик, у которого на всю жизнь остались следы от кроссовок, Украины тоже. У Украины на данный момент остались следы только не от кроссовок, а от кирзовых сапог. Оки-доки. Движемся дальше. Вчера закончилась речь одного из демократических сенаторов из Нью-Джерси. Его зовут Кори Бокер. Он выступал в течение 25 часов и 5 минут. 25 часов и 5 минут он говорил, стоял, он никуда не уходил. Вы скажете, а если надо писнуть или вскакнуть? Наверняка он был в этих, в памперсах стоял. Но даже пусть он в памперсах. Попробуйте говорить 25 часов подряд. Я вон час говорю, а он 25. Представляете? Если бы я говорил 25 часов подряд. Он выступал, чтобы выразить свое недовольство действиями новой администрации, то есть администрации Трампа. 25 часов, плюс он зачитывал письма избирателей. Это похоже на то, что называется филибастер. Филибастер – это когда, скажем, одна партия пытается протолкнуть какой-то законопроект, и должно быть голосование по этому законопроекту в Сенате, к примеру. А вторая партия не хочет, чтобы это пропустилось. А для голосования выделено специальное, ну, вернее, время, скажем, до конца дня, в пятницу, надо за это проголосовать. И тут, скажем, в четверг выходит какой-то представитель демократической партии, допустим, который не хочет пропустить законопроект, и начинает на трибуне говорить. Пока он не выступит, его, типа, ему должны дать право выговориться. Он говорит без остановки, причем он может нести любую ахинею с этой трибуны. Время заканчивается, и голосование откладывается по этому проекту. То есть спускать на тормозах с таким, в общем-то, методом. Но тогда тут, по крайней мере, есть причина не пропустить законопроект. А в том, что делал Кори Бокер, вообще непонятно. Ну, я понимаю, он попал в книгу рекордов кого-то там, потому как до этого дня, вчера, не вчера, а был рекорд 24 часа. Там кто-то выступал в 63-м году. Вот. Но такая история, такие у нас темы. И так он сделал. Кори Бокер, или Букер, правильно его читать, не знаю. Зачем я вам это рассказал, не знаю. Ну, рассказал и рассказал. Вчера происходили два голосования еще, к тому же. У нас тут во Флориде шли голосования по двум кандидатам в Конгресс. Вы скажете, как так? Выборы уже давно прошли. А дело в том, что когда Трамп назначал, ну или если президент назначает кого-либо, имеющегося конгрессмена, допустим, на пост министра чего-то там, то место, которое этот конгрессмен раньше имел в Конгрессе, оно же не может исчезнуть, испариться. То есть на него надо выбрать кого-то другого. И это два момента, что два республиканца, Мэтт Гэтс и еще кто-то, и, по-моему, Майк Волц, они были конгрессменами от каких-то там округов. И вот в этих округах проводились перевыборы, чтобы заполнить эти места. И была вероятность того, что если бы демократы выступили хорошо, они могли бы в этих округах могли проголосовать за их кандидатов. И тогда разница в голосах сузилась бы резко. Но во Флориде такого не произошло. И проголосовали таки за двух республиканцев. То есть ничего не потеряно. И в этом республиканцами в Конгрессе. И разница там 220 голосов у республиканцев есть на сегодня. И 213, ну или представителей, не голосов, а представителей. У демократов. То есть разница в 7 человек, 7 голосов, но это тоже все-таки очень небольшая разница. Еще были голосования в штате Вайоминг. В штате Вайоминг, как и во многих других штатах, есть свой Верховный суд. Есть федеральный Верховный суд, а есть Верховный суд штата. Конкретно в Верховный суд, в Верховном суде штата Вайоминг 7 мест. И там одно место освободилось, и были голоса. Надо было голосовать. Вчера прошло голосование. Там не называются судьи республиканские или демократические, а там называются либеральные и консервативные. Консервативные – это обычно более, ну, скажем, ближе к республиканским взглядам. Илон Маск очень серьезно пытался помочь республиканской партии в этом штате Вайоминг. Больше 20 миллионов он своих денег отслюнявил в комитеты, которые поддерживали в этом штате кандидатов-консерваторов. Ну, там одного конкретно. Он прилетел туда на какое-то собрание. Он просто подарил по 1 миллиону двоим людям случайно. За то, чтобы они голосовали за республиканцев. Ну, в результате он пролетел. В этом штате Вайоминг все-таки выиграл. Или не знаю даже, кто выиграл. Но и знаю точно, что либеральный судья. То есть Трамп пролетел в этом плане. Вот такие дела. Теперь следующая тема. Мы вчера досмотрели сериал, который называется «День шакала». Очень хороший сериал, новый сериал на Netflix. Или не на Netflix, нет, где-то в другом месте. Там главный герой – снайпер. Ну, хитмен, короче говоря, наемный убийца. Он делает очень сложные дела, и он может там за 1,5 километра кому-то в голову попасть. Он такой приятной внешности. Он показан таким человеком, просто ну, нормальный человек, который просто делает свою работу. Ну, он убивает. У него есть жена, у него есть ребенок, он по командировкам ездит. Ну, интересный сериал, интересный. И 10 серий, и проникаешься как-то уважением, может быть, даже где-то любовью к этому герою. Ну, он же работает. Ну, работает, ну, убивает. У всех разная работа. Кто-то пишет программы, кто-то водит троллейбусы, а кто-то убивает по заказу за большие деньги. Но при этом он любит свою жену и любит своего ребенка. Не изменяет, между прочим. Короче, проникаешься. Проникаешься теплыми чувствами к этому герою. У вас наверняка тоже такое было. Герой, в общем-то, отрицательный. Но мы проникаемся. И вот такой же герой в реальной жизни у нас есть некто Луиджи. Вы помните этого красавчика, да? Луиджи Манджоне, который убил CEO, то есть генерального директора компании United Healthcare. Это компания, которая занимается медицинскими страховками. Предлагает медицинские страховки, в частности. Вы помните этого парня? Он в тюрьме сейчас сидит, ожидает суда. И вот генеральный прокурор Пэм Бонди, такая барышня есть у нас, блондинка, она заявила во вторник, то есть вчера, что Министерство юстиции будет добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве генерального директора Луиджи, генерального директора United Healthcare, а убийцу зовут, вот он перед вами, Луиджи Манджоне. И у него, ему предъявляют обвинение на двух уровнях, на уровне штата и на уровне федеральном. И они считают, что это достаточно, то, что он сделал, там у него есть несколько пунктов обвинения, достаточно для смертной казни. Когда-то, даже после того, как его арестовали, народ, стали люди отправлять деньги на фонд его адвоката. Типа он такой защитник бедных и обделенных, и обманутых людей, которых гадкие страховые компании обманывают. Не дают деньги на лечение или не одобряют, скажем, операцию, и из-за этого кто-то, может быть, умер и так далее. Вот я вчера просто, когда мы с женой говорили, что его жалко, этого снайпера-убийцу, который в кино был, я подумал о том, что это, в принципе, мы делаем то же самое, что делают эти подростки, особенно девочки, конечно, когда видят этого красавчика Луиджи Манджоне. Он просто симпатюля, молодой парень. А тут есть какой-то гад паршивый, генеральный директор компании, которая обдирает обездоленных. Я с первого дня вам говорю, что Катюзе по заслуге. Его надо судить, и он должен сидеть, я говорил о пожизненном, но я не есть прокурор пока еще генеральный. Хотя, кто знает. Кто знает. Ну вот они хотят ему смертной казни. Я считаю, что было бы неплохо. Тот факт, что он красавчик, тот факт, что он недоволен политикой компании United Healthcare или любой другой, не означает, что надо просто идти и стрелять человеку сзади в голову. И спереди тоже. И сбоку, и слева, и справа. Нельзя так делать. Такое мое мнение. Блэкет пишет, что это было в Висконсине, а не в Вайоминге. Ну вот, значит, я ошибся. Значит, было в Висконсине. Как говорится, и на солнце бывают пятна. Как вы относитесь к capital punishment, к смертной казни? Только в США есть смертная казнь в цивилизованных странах. Не только в США. Почему только в США? Не только в США. Я отношусь с одобрением. Так. Макс Юэй пишет, Яков, советую фильм «The Wall» про иракского снайпера, учителя школы, который охотился на американских военных в Ираке по реальным событиям. Хорошо. Хорошо, идем дальше. Движемся дальше. Дальше про Израиль пару слов. Вышла статья, интересная, в Нью-Йорк Таймс, о протестах, которые существуют все-таки в Газе. То есть сами палестинцы протестуют против власти Хамаса, которая... То есть есть оппозиция все-таки. И люди понимают, некоторые понимают, что главная причина их всех бед – это Хамас, а не Израиль. Прочитаем чуть-чуть, эта статья небольшая. Итак, мир должен помнить имя Одаи Аль-Рубаи, 22-летний палестинец, который присоединился к протестам в Газе на прошлой неделе, требуя положить конец 18 годам жестокого правления Хамас на этой территории. Было слышно, как демонстранты скандируют: «Вон, вон, Хамас, убирайся! Хамас – террористы!» одновременно вывешивая плакаты с надписями «Хамас не представляет нас». Семья Аль-Рубаи говорит, что в отместку его похитили, пытали и убили члены бригад «Касам Хамас». Затем его тело бросили перед домом семьи. Собрались ли протестующие за свободную Палестину в Колумбийском университете, Калифорнийском университете, в Лос-Анджелесском и других кампусах, чтобы почтить минутой молчания Аль-Рубаи? И была ли дополнительная молитва за выздоровление Хусама Аль-Маджаджалави, еще одного диссидента, чьи взгляды, как сообщается, привели к его похищению Хамасом, выстрелом в ноги и оставлению на площади в качестве примера для других? А вы говорите, смертная казнь. Какая смертная казнь? Стреляют по ногам и оставляют на площади. Или стреляют и подбрасывают к дому родителей. Протесты прошлой недели не первый случай, когда жители Газы попытались восстать против Хамас. В 2019 году также были крупные протесты, которые были жестоко подавлены, но о которых почти не сообщалось в западных СМИ. Некоторые из нас десятилетиями писали о бедственном положении палестинцев под их собственными правителями, о борьбе палестинских журналистов за свободу письма, о трагедии палестинцев-геев, стремящихся жить свободно. И все это было встречено коллективной зевотой. Для слишком многих, включая тех, кто называет себя пропалестинцами, страдания палестинцев имеют значение только тогда, когда вину можно возложить на Израиль. Ну, дальше читать не буду. В общем, ну, как говорится, первый пошел или первые ласточки. Первые ласточки. Теперь новости довольно интересные и обнадеживающие для тех, кто любит выпить рюмочку. Существует некая организация, которая делает всяческие исследования. Медицинская организация, и вот эта организация, они сделали исследование, которое называется 90+. Я вам сейчас покажу 90+. Вот это исследование. Оно было начато в 2003 году, чтобы изучать самых старых, и это наиболее быстро растущая группа возрастного населения в Соединенных Штатах Америки. И вот это 90+ исследование, одно из самых больших исследований среди самых старых людей в мире, и более чем 1600 человек участвовали в этом исследовании. Так как не так много известно о людях, которые достигают этого возраста, вот этого такого краеугольного камня, можно сказать, 90 лет, то существенное увеличение количества самых старых людей делает необходимым такие исследования, которые продвигали бы правильный образ жизни. И вот что тут эти participants, эти участники, что они делали или к каким выводам они пришли. Итак, изначально первоначальные участники этого исследования 90+, когда-то были членами исследования Leisure World, то есть роскошный мир, которое было начато в 1981 году. Они направляли опросы каждому жителю вот этого, который принимал участие в этом Leisure World, большого пенсионного сообщества в округе Оранж, Калифорния. Они использовали 14 тысяч участников исследования и задавали вопрос, что позволяет людям жить до 90 лет и дольше. И изучение вот этих самых старых, 90+, каждые 6 месяцев посещают исследователи, которые проводят неврологические и нейроскопические цели и так далее. Ну, в общем, они цели исследования – определить факторы, связанные с долголетием, изучить эпидемиологию, деменцию у самых старых, изучить показатели когнитивно-функционального снижения у самых старых, изучить клинические патологические корреляции самых старых, демонстрируют ли мозги людей в возрасте 90+, признаки потери памяти, слабоумия, ну и так далее. Деталей не буду. Но основные выводы, которые сделали из этого стадии, которая называется 90+, 90+ стадии. Опубликованы они, эти выводы были во множестве научных работ, и вот какие выводы. Вывод номер один. Люди, употреблявшие умеренное количество алкоголя или кофе, жили дольше тех, кто воздерживался. Люди с избыточным весом в возрасте 70 лет жили дольше, чем люди с нормальным или недостаточным весом. То есть, если в 70 лет у тебя больше вес, то вероятность, что ты проживешь дольше, чем если у тебя меньше вес. Как вам это нравится? Более 40% в возрасте 90 лет и старше страдают деменцией, а почти 80% являются инвалидами. Ну, то есть, какая-то инвалидность, какие-то болезни серьезные. Оба заболевания чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Около половины людей с деменцией старше 90 лет не имеют достаточной нейропатологии в мозге, которая могла бы объяснить их потерю когнитивных способностей. И еще одно. Люди в возрасте 90 лет и старше с геном APOE2 менее склонны к клинической форме деменции при болезни Альцхаймера, но гораздо более склонны к нейропатологии мозга, связанной с болезнью Альцхаймера. Вот такие дела. Ну, то есть, из всех исследований самое главное вы поняли. Выпить пару бокальчиков винишка за ужином ничего никому не помешало. Но, как говорится, вся проблема в том, как остановиться, как, чтобы эти два бокальчика не превратились в пять бокальчиков и так далее. Вот такие, вот такая история. Надеюсь, вам было интересно это послушать. Какие еще у нас есть новости для вас? Не у нас, а у меня. Для вас. Вот тут была одна статья, которая как-то связана. Помните, мы с вами обсуждали люди счастливые, люди несчастливые, кто более счастливый, какие страны, исследования, цифры, факты и так далее. Но вот было исследование некое, которое, не знаю, насколько можно этому верить, но было исследовано тема, почему умные люди, как правило, несчастны. Почему я обратил на это внимание? Потому что у меня в результате моего жизненного опыта тоже складывалось такое впечатление. Чем человек проще, тем меньше он парится о всем окружающем, тем более счастливым он является. А чем больше ты думаешь, копаешься в себе и в других, тем менее счастливым ты являешься. И вот поэтому я вам прочту вот эту статью на эту тему. Итак, секция такая. Чем выше интеллект, тем сложнее счастье. Вопросительный знак. Все хотят быть умнее. Интеллект ценится в обществе. Он открывает двери к успеху, к карьере, признанию. Однако есть и обратная сторона. Исследования показывают, что люди с высоким IQ чаще страдают от тревожности. Это тревожность, это anxiety, депрессии и неудовлетворенности жизни. Почему так происходит? Чем выше интеллект, тем глубже анализ реальности. Умные люди замечают больше несовершенств в мире. Лучше понимают последствия событий, осознают сложность жизни. Они реже довольствуются простыми объяснениями и не могут просто поверить в утешительные концепции. Это делает их более склонными к тревожности и к экзистенциональным переживаниям. Исследование Кассандры Бергстом в 2015 году показало, что люди с высоким IQ чаще сталкиваются с экзистенциальными кризисами, поскольку их аналитический ум постоянно ищет глубинные смыслы. Это на самом деле реально. Я встречал людей, которые волнуются о том, что может наступить в будущем и как будет плохо. Хотя, может, и не будет плохо. Может, и будет хорошо. Но вот эти просчеты... Знаете, некоторые люди играют в шашки, некоторые в шахматы. Считается, что в шахматах надо на большее количество шагов вперед рассчитывать или прогнозировать, или предугадывать. Вот так же и с этими умными людьми. Они могут настолько закрутиться с этими предугадываниями, предсказаниями, предвидениями, то, что они себя плохо чувствуют, они переживают, они все через себя пропускают. Их мозг... А дальше. Исследование, опубликованное в журнале Intelligence, Капринский, автор, 2018 год, показывает, что люди с высоким IQ более чувствительны к стрессу. Их мозг постоянно работает, анализируя возможные сценарии развития событий, что приводит к переутомлению. Они переживают не только за себя, но и за окружающих, что усугубляет нагрузку. Это согласуется с концепцией гиперчувствительности, предложенной психологом Даниэлем Нетлом в 2006 году, который утверждает, что высокий интеллект часто сопровождается с повышенной эмоциональной восприимчивостью. Следующая проблема умных – это социальная изоляция. Не с кем поговорить, вы понимаете? Не с кем поговорить. Хочется взлететь мыслью, а боишься, что народ тебя не поймет. Итак, что пишет статья? Люди с высоким интеллектом нередко чувствуют себя одинокими. Им трудно найти единомышленников, с которыми можно говорить на одном уровне. Многие социальные взаимодействия кажутся им поверхностными и бессмысленными, а попытки углубить беседы могут вызвать недоумение от окружающих. Это приводит к чувству отчужденности. Исследование Ли и Кис подтвердило, что умные люди получают меньше удовольствия от социальных взаимодействий, чем менее интеллектуальные сверстники, что может приводить к социальной изоляции. Ну, естественно, если, допустим, Вася глупый, а Петя умный. То есть Вася с удовольствием будет говорить с Петей, потому что у Пети можно чему-то поучиться. А Петя зачем говорит с Васей? То есть все время учить тоже надоедает. Нельзя все время учить, даже если ты очень умный. Ну, все вы понимаете. Еще одна тема, которая называется паралич анализа. Феномен паралич анализа часто встречается у интеллектуалов. Чем больше вариантов и нюансов они видят, тем сложнее принять решение. В результате они либо долго откладывают выбор, либо переживают, что могли поступить лучше. Это порождает постоянное недовольство собой и своей жизнью. Психолог Барри Шварц в 2004 году в своей книге «The Paradox of Choice» – «Парадокс выбора» объясняет, что избыток выбора может привести к тревожности и снижению удовлетворенности жизни. Это испытали все, кто выехали в западные страны из бывшего Советского Союза. Сейчас это не так, потому как люди в странах СНГ живут более-менее близко к стандартам западной жизни, нет таких дефицитов. То есть, может быть, есть дефицит денег, но не товаров широкого потребления. Но я вспоминаю нашу жизнь в Советском Союзе, скажем, 80-е, 70-е годы. Достал кухню. That's it. Достал чешскую кухню или достал чешские полки книжные. That's it. Какие полки? Какого производителя? Из чего сделаны? В какой стране сделаны? О чем вы говорите? Я достал книжные полки. Или обои надо. Достал обои. В Киеве идешь, там Дарница, улица Строителей. Там в какой-то день недели, а может и два раза в неделю, был рынок, где можно было купить стройматериалы втихаря, потому что в магазинах не было. Или было обслуживание. Продавались югославские сапоги. Люди вытягивали эти билетики, подъезжала машина, с машины с коробками выдавали за деньги эти сапоги, которые стоили примерно месячной зарплаты у женщин. И они были счастливы. Их брали, эти сапоги, даже если это был не твой размер. Потому что их потом можно было продать и обвинять. И было нормально. И не было проблемы выбора. Понимаете? Не было проблемы выбора. Самый пиковый вариант, который я уже когда-то рассказывал, который я наблюдал. Мы были, когда мы поехали там по культурному обмену в 90-м году в кибуц, работать в кибуце в Израиле. Я тогда еще в Киеве жил. В Киеве ничего не было, естественно. Мы поехали, группа людей из Киева. Кибуцы – это так, довольно-таки бедные, как это сказать, комьюнити. Люди там не шикуют, но есть еды море. У каждого есть маленькая такая квартира в домике таком небольшом. И денег почти не платят. Люди работают на работах, которые нужны кибуцу. Соответственно, у них денег почти нет. Но в этом кибуце был маленький магазинчик, который назывался, теперь мы это называем в Штатах, convenience store. Там всякая ерунда была. То есть там можно было купить жвачку, можно было купить купальники, можно было купить средства для бритья и гигиены. Там какие-то были рубашки, шапочки, конфеты. Вот такое. Для кибуца. И вот наша группа туда приехали в первый день, мы поселились, и нам сказали, вот там магазинчик, если вы хотите что-то купить. А в том кибуце вообще платили $80 в месяц. Может быть, кому-то больше платили, но нам платили $80 в месяц за работу. Чтобы мы могли там, кто-то что-то хотел купить. И мы пошли туда. Была одна девушка из нашей группы, из Киева тоже. Она, когда увидела это богатство, все на полках, богатство сейчас для нас в кавычках, она просто не могла сдержать слез, она стояла и плакала. Потому что такого чуда она не видела, чтобы на полках было это все. Я это видел личными глазами. Поэтому paradox of choice, обилие выбора, тоже может вогнать тебя в депрессию в таких странах, как Соединенные Штаты Америки или другие развитые страны. Где ты не можешь принять решение, из-за этого чувствуешь себя плохо. В результате ты покупаешь, а потом начинается то, что называется remorse. А вдруг я купил не то, что надо, а надо было купить другое. Из-за этого опять anxiety, depression и так далее. Ну и высокие стандарты. Чем выше интеллект, тем сложнее удовлетворить собственные запросы. Умные люди ставят перед собой высокие цели, но при этом больше осознают несовершенство реальности. Они замечают мелкие ошибки, критикуют себя и мир, что делает их менее удовлетворенными. Исследование Готфрида 2004 года показывает, что дети с высоким IQ уже в раннем возрасте проявляют перфекционистские черты, которые могут сохраниться во взрослой жизни. И как с этим справиться, в конце статьи пишут. Несмотря на сложности, умные люди могут научиться быть счастливыми. Сюрприз, сюрприз, это рада. Это, конечно, нас очень радует. Осознанность. Жизнь в настоящем моменте отказывает от постоянного анализа будущего. Ну, это, опять же, легче утвердить, легче продекламировать, чем сделать. То есть есть люди, которые постоянно себя грузят, свой мозг, мыслями о будущем. Они нам предлагают жить здесь и сейчас, жить в настоящий момент. Это правильное предложение, абсолютно правильно, но не всем это удается. Принятие мира – следующая рекомендация. Понимание, что несовершенство – это естественное состояние вещей. Это очень важно, мне кажется, лично. Есть какие-то вещи, которые вы можете изменить, а есть какие-то вещи, которые вы не можете изменить. И если есть какие-то вещи, которые вы не можете изменить, вы должны себе это сказать. Это не в моих силах это поменять. И не надо себя съедать, и нервничать, и тревожиться на эту тему. Тоже, как это сделать, кто как может, не знаю. Кто-то медитирует, кто-то еще как, кто-то ходит на йогу. Но с этим надо что-то делать. Следующая тема – поиск единомышленников. Дружба с людьми, которые разделяют интересы и мировоззрение. В этом плане есть какие-то варианты, по крайней мере, в мире интернета. Вы можете пытаться найти какую-то группу, форум, чат, где собираются люди с похожими интересами. С похожими интересами, так же, как у вас. Вы могли о чем-то поговорить. Запишитесь в какую-то клуб, группу в онлайн, если у вас нет в городе, и пытайтесь общаться с единомышленниками. Эмоциональный интеллект. Развитие навыков управления своими эмоциями и взаимодействия с окружающими. Как это сделать, я не знаю, но такая рекомендация. И напоследок, израильский парадокс. Интересно, что Израиль – страна стартапа, великих ученых и технологических прорывов, входит в топ-10 самых счастливых стран мира по данным World Happiness Report. Несмотря на высокий уровень интеллекта и стремления к развитию, израильтяне сумели создать культуру, в которой баланс между работой, семьей и социальными связями помогает людям чувствовать себя счастливыми. Это пример того, что даже среди интеллектуалов можно найти способы наслаждаться жизнью. Ну, между нами, я не считаю, что страна Израиль состоит вообще только из интеллектуалов. Пройдите где-нибудь там в Бат-Яме по улице Бальфур, там не только интеллектуалы есть. Но я действительно согласен, что, мне кажется, после моих 10, наверное, или больше поездок в Израиль, там общество более здоровое. Конечно, очень плохо, что постоянно на израильтян нападают окружающие арабы, страны вот эти, и портят нервы людям. Но мне что-то кажется, что молодежь израильская более качественная, более открытая, более дружелюбная, более справедливая, менее враждебная друг другу, чем, скажем, тех же самых Соединенных Штатов. Как у вас, я не знаю. Ну и напоследок пару вопросов, пару комментариев и закончим на сегодня. Яков, вы можете поделиться ссылкой на эту статью? Да, я могу поделиться ссылкой на эту статью. Вы имеете в виду про ученых и так далее? Да, я поделюсь. А то прямо захотелось ее полностью осилить. Это действительно очень важно. Люди очень многие страдают из-за того, что они думают и думают и думают и думают. А надо не думать, не думать, не думать, не думать. Как это сделать, я не знаю. Так. Віктор пише, згодний про те, що наявність вибору часто може призвести до тривоги або просто буксуванню на місці, коли весь час є навязчива думка, а як же правильно, або можна зробити ще краще. А не треба ще краще, не треба робити ще краще. Не треба старатися добитися каких-то суперрезультатів, хоч в спорті, хоч в житті, тяжелыми очень, за очень дорогую цену. Если вы можете это сделать легко и непринужденно, делайте. Не можете, не делайте. Ну вот, ну вот. Синтез пишет в защиту израильтян, что народ книги не может быть малоинтеллектуальным. Может. Говорю вам честно. Может. Бывает всякое. Но мои самые теплые, теплые чувства к Израилю и израильтянам – это, конечно, это гивен, это дано. Бегемот пишет, ну, в нас война в прямом и ментальном смысле короче життя. Да, конечно, Украина в тяжелой ситуации. И я даже вижу по вот этому подкасту своему, я много раз повторяю, что я на стороне Украины, что я желаю им всего хорошего, и что россияне агрессоры, и что они совершат преступления. Но если только я чуть-чуть какую-то критику даю в сторону Украины, украинцев, сразу в штыки, моментально. То есть я понимаю, что это связано с тем, что люди постоянно под стрессом, постоянно под атаками, бомбы и так далее. И это не все могут выдержать. Поэтому я, конечно же, ни на кого не обижаюсь из украинцев, которые в штыки воспринимают мою любую критику. Но я все равно буду продолжать. А пока я вам желаю, что всего хорошего. Вот Елена напоследок пишет, что высокое IQ как-то хорошее лекарство, можно сказать, чтобы как это сказать правильно, эту фразу? Это хорошее лекарство от того, чтобы быть предвзятым к действиям. Елена, вы написали так сложно, хотя всего там 5 слов. Что вы хотели сказать, я не знаю, может быть, завтра. Сегодня у меня нет времени с вами это обсуждать, а к завтрашнему уроку, Елена, пожалуйста, подготовьтесь, и мы поговорим, что вы хотели об этом сказать. Мира вам, всего наилучшего, будьте здоровы и будьте счастливы, и не будьте очень умными, не будьте.